Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Почему христианам так трудно молиться?». Одно время я был подавлен проблемой, годами существующей в церквях, и она сильно тревожила меня. Проблема заключалась в следующем. Почему христианам так трудно молиться? Писание ясно говорит нам, что ответом на все вопросы в нашей жизни является молитва с верой. Апостол Павел пишет: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Павел говорит нам: «Ищите ответ у Господа в любых обстоятельствах вашей жизни и заранее благодарите Его за то, что Он слышит вас». Здесь очень ясно написано, что апостол Павел хочет подчеркнуть: прежде всего, молитесь. Мы не должны молиться, используя молитву как последний шанс, прежде идя к нашим друзьям, затем к пастору или к советчику и в конце концов падать на колени. Нет, Иисус говорит нам: ищите прежде всего Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Мы прежде всего должны идти к Господу раньше, чем кому-нибудь другому. Сокрушает сердце чтение писем, присылаемых в наше служение множеством разбитых христиан. Семьи на грани разрушения, супруги разводятся, христиане, годами ходившие верно со Христом, живут в страхе и поражении. Каждый из этих людей был чем-то побежден – грехом, депрессией, мирскими побуждениями, завистью, и год за годом их проблемы только усугублялись. Однако меня все больше тревожит в этих письмах то, что лишь немногие из христиан вообще упоминают о молитве. Они обращаются к кассетам, книгам, советникам, терапии разного рода, но редко когда к молитве. День изо дня они живут в переживаниях, страхах, тучами, нависшими над их головами, потому что они не имеют ответа на свои проблемы. Почему так трудно христианам во время кризиса в своих отчаянных нуждах искать помощи у Бога? Библия дает неоднократное и определенное свидетельство того, что Бог слышит вопль своих детей и отвечает им с нежностью. «Отче Господни, обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Взывают праведные, и Господь слышит их, и от всех скорбей их избавляет их. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просимое от Него. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. И все, что не попросите в молитве с верою, получите. Молитва праведных благоугодна Ему. Господь молитву праведников слышит». Эти обетования и свидетельства являются могущественным доказательством Божьей заботы. И они так многоразличны, глубоки и многочисленны, что я не понимаю, как христианин может пропустить их. Однако, когда дело доходит до молитвы, Библия дает нам больше, чем только обещание. Она также дает нам предупреждение об опасности небрежения молитвы. Как написано: «То как мы избежим, вознеродевши о толиком спасении?» Слово «вознеродеть» значит здесь не задумываться, относиться легкомысленно. Я уверен, что Бог сегодня глубоко оскорблен пренебрежением к молитве среди Его народа. Иеремия пишет: «Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням». Вот в чем заключается мой основной вопрос, чего я никак не могу понять. Как Божьи, собственные дети, находясь под постоянными атаками адских сил, встречая трудности и искушения со всех сторон, могут неделями жить, не ища Господа? И как они могут утверждать, что любят Его и верят Его обетованиям, если сами никогда не приближаются к Нему? Автор послания к евреям призывает нас приблизиться к Богу. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистую». Далее написано: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Я считаю, что мы уже видим признаки, показывающие, что близок спад в нашей финансовой системе. Насилие и аморальность усиливаются. Наше общество помешалось на поиске удовольствий. Лжепророки, ангелы света, обольстили многих демоническими доктринами, и в любой момент мы можем увидеть время бедствий, которое наполнит страхом человеческое сердце. Но прежде чем все это произойдет, автор к евреям говорит: «Не позволяйте истине отойти от вас. Будьте на страже и бодрствуйте. Для вас открыта дверь в святое Божие присутствие, поэтому идите к Нему с полной уверенностью. Принесите Ему все свои желания. Кровь Христа уже открыла для вас эту дверь, и ничто не стоит между вами и Отцом. Вы имеете полное право войти во святое святых и получить все, в чем вы нуждаетесь». Некоторые христиане не молятся, потому что они имеют лишь теплую любовь к Господу. Когда я использую слово «теплый» для описания любви человека ко Христу, я не имею в виду, что он холоден Господу. Я имею в виду, что его любовь недорогая, то есть не слишком много стоит. Позвольте мне привести вам пример. Когда Иисус говорит к церкви в Ефесе в Откровении 2, Он прежде всего ободряет их за все, что они сделали. Он признает, что они трудились усердно в вере, ненавидели грех и компромисс, не принимали ложные доктрины, никогда не изнемогали и не сдавались в гонениях, всегда стояли за чистое Евангелие. Но Христос говорит, Он имеет против них нечто. Они оставили горячую, драгоценную любовь к Нему. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Пожалуйста, заметьте, что Иисус здесь говорит о верующих, которые начинали с пылающей любви к Нему. Он не обращался к мертвым, холодным, номинальным христианам, которые никогда не любили Его. Но Он говорит: «Любившие Меня всем сердцем позволили своей ревности охладеть». Подумайте только, как оскорбительно это должно быть для Иисуса, возлюбленного нашего жениха. Каким бы был супружеский союз, если бы муж и жена не имели времени для личного интимного общения? Иисус как раз и говорит здесь об этом. Он желает личного, близкого общения с вами. Ты можешь говорить, что любишь Его, но если ты никогда не ищешь, чтобы быть с Ним вместе, наедине, ты доказываешь, что не любишь Его вообще. Такое отношение не пройдет даже с твоим возлюбленным человеком. И если ты сказал своей возлюбленной, что любишь ее, но видишь ее только один раз в неделю, чтобы успеть сказать: «Привет, дорогая, я люблю тебя, до свидания», она этого не потерпит. Почему Иисус, отдавший за тебя все, даже свою собственную жизнь, должен терпеть это? Неважно, как громко ты славишь Господа в церкви, как ты много говоришь, что любишь Его, как ты много пролил слез. Ты можешь щедро жертвовать, любить других, ненавидеть грех, обличать делающих неправду, но если твое сердце постоянно не влечет в присутствие Христа, ты просто Его не любишь. Ты относишься к молитве легкомысленно, пренебрегая ею, и согласно словам Иисуса, это доказывает, что ты потерял твою любовь к Нему. Все наши дела напрасны, если мы не вернемся к ярко пылающей любви к Иисусу Христу. Мы должны осознать, что любовь к Иисусу заключается не только в делании добрых дел. Она включает в себя ежедневное, дисциплинированное поддержание отношений с Ним. И это чего-то нам будет стоить. Некоторые христиане не молятся, потому что они изменили свои приоритеты. Приоритет – это степень важности, которую ты определяешь для чего-то. Христиане, которые пренебрегают молитвой, изменили свои приоритеты. Многие верующие клянутся, что они будут молиться, как только найдут для этого время. Однако каждую неделю искание Христа становится менее важным для них, чем помыть машину, убрать в доме, посетить друзей, поесть в ресторане, сделать покупки, смотреть телевизор. Они просто не уделяют времени молитве. Такими были люди во дни Ноя и Лота. Их главным приоритетом было есть и пить, покупать и продавать, жениться и заботиться о семьях. И в результате Никто не был готов, когда наступил суд. Очевидно, ничто не изменилось в течение столетий. Для большинства христиан Бог остается в самом низу в перечне их приоритетов. Наверху доход, безопасность, удовольствие, семья. Конечно, у многих людей Бога вообще нет в списках их приоритетов. Но это не так сильно огорчает Господа, как то, что его собственные дети так мало ценят его. Сегодня тысячи христиан путешествуют по стране, ища, чтобы за них помолился какой-нибудь служитель, пророк или евангелист. Эти верующие хотят пережить Божие прикосновение и иметь чувственное переживание Его близости. Но если даже они получат то, что хотели, то это переживание длится очень короткое время. И странно, за все время их поездок и искания Божьего прикосновения они не проведут и 5 минут в молитве. Возлюбленные, Господь не хочет ваших остатков, этих небольших кусочков времени, когда вы наскоро произносите молитвенную просьбу. Это не является жертвой хвалы или молитвы, это жертва с пороком, и она загрязняет его алтарь. Пророк Малахия пишет: «И когда вы приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое или больное, не худо ли это? Поднесите это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?» — говорит Господь Саваоф. Однажды я встретился с пастором одной из самых больших церквей в Америке. Этот человек был одним из самых занятых служителей, которых я когда-либо видел. Он сказал мне, не извиняясь: «У меня нет времени для молитвы». Этим на самом деле он говорил: «Я не уделяю молитве первое место». Когда я посетил его церковь, я не чувствовал движения Духа Божьего в собрании. Я бы даже сказал, что это была одна из самых мертвых церквей, которых я когда-либо проповедовал. И как там могла быть какая-то жизнь, если пастор не молился? Ни один христианин не отведет времени для настоящей молитвы до тех пор, пока Господь не станет на первом месте в его жизни. Выше всего остального, выше семьи, карьеры, досуга, всего. Иначе его жертва не угодна Богу. Некоторые христиане не молятся, потому что научились жить без молитвы. Многие христиане думают, что все, что требуется от них, это ходить в церковь, петь, слушать проповеди, противостоять греху, делать все самое лучшее, что могут, и все будет для них хорошо. Я провел много времени у постели умирающих христиан, верно ходящих в церковь более 50 лет. Эти люди никогда не пропускали собрания. Они были хорошими семейными людьми и могли говорить на любую духовную тему. Но они совершенно не имели молитвенной жизни. Они проводили часами время со своими семьями или просто смотря телевизор, или занимаясь своими хобби, но у них не было времени уединиться со Христом. Это может звучать для вас слишком жестко, но я считаю, что эти люди ушли в вечность, не зная своего Бога. Бог никогда не приближался к ним, потому что они никогда не приближались к Нему. Некоторые христиане не молятся, потому что они не верят, что Бог слышит их молитвы. Временами многие христиане разочаровываются из-за неотвеченных молитв, и в конце концов они сдаются. Они думают: «Может, мне просто недостают веры?» Израильтяне во времена Исаии были в подобном состоянии. Исаия пишет: «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно. Они вопрошают меня, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». Эти люди упрекают Бога в отсутствии заботы о Его народе. Они говорят: «Я люблю Бога, я все делаю правильно, избегаю греха. И до недавнего времени я был верен в искании Бога в молитве. Но знаете что? Он никогда не ответил мне». Недавно один пастор написал мне очень тревожное письмо. Он пишет: «Брат Вилкерсон, на прошлой неделе я закрыл церковь, где был пастором несколько лет. Я просто распустил собрание и покинул кафедру. На протяжении многих лет мы молились за пробуждение, но это так и не случилось. Мы молились за здание, и ничего не получилось. За несколько лет мы уменьшились до 30 человек. У нас ничего не получалось. И сейчас я ухожу, чтобы найти другую работу. Мне жаль этого подавленного человека». Да, я согласен. Ему нужна другая работа, потому что, возможно, он не был призван к служению. Вы видите, наше призвание не в том, чтобы видеть пробуждение, иметь здание церкви или иметь внушительное число людей в собрании. Нет, не в том. Но в том, чтобы служить Господу верно. А это включает в себя нашу молитвенную жизнь. Иаков пишет, что Бог не отвечает на молитвы тех, кто просит чего-то просто для удовлетворения самих себя. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Однажды я прочитал историю о благочестивом человеке, дорогой пожилой сестре, которая близко ходила с Иисусом много лет. Ее молитвенная жизнь была очень сильной. Люди отовсюду просили ее молиться за них. Однажды ее подруга написала ей, прося помолиться за нее, и она согласилась. Несколько лет спустя эта благочестивая женщина получила второе письмо от той же подруги, говорящее: «Спасибо тебе за молитвы, я получила исцеление». Но эта женщина вдруг осознала, что она забыла помолиться. Она обрадовалась, что ее подруга была исцелена, и однако недоумевала. «Господи, она говорила, что ее вера была слаба. Почему ты исцелил ее? Ведь я даже забыла помолиться о ней». Бог ответил ей: «Я исцелил ее, потому что ты познала меня. Ты настолько приблизилась ко мне, что я исполнил твое желание твоей подруги даже без твоей молитвы. Как написано, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими, ибо нет скудости у боящихся его. Входи в твою тайную молитвенную комнату постоянно и ищи его всем твоим сердцем. Там ты найдешь ответ для исцеления твоей семейной проблемы, спасения твоих близких и на все твои жизненные нужды. Ответы могут не прийти на следующее утро, но Бог сделает свою работу в свое время и своим образом. Твоя задача – верить, что Он ответит, потому что ты Его возлюбленное дитя. Аминь».
Оставшись от сна. единому сердце поет о любви к тебе. Душа восторгается из глубины к тебе, мой Бог.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, «Вестник пришествия».